Господи, глаза мои, чтобы увидеть красоту вселенной в простом цветке, в простой травинке тленной, покрытой светом утренней зари. Открой мне, Господи, глаза мои.
Добрый день, уважаемые зрители телеканала «Союз». Сегодня наш гость Антон Жоголев, писатель, главный редактор газеты, православной газеты «Благовест». Добрый день, Антон Евгеньевич.
Здравствуйте, Александр. Здравствуйте. Благодарю за то, что дали возможность в дни нашего юбилея газеты, рассказать аудитории, огромной аудитории телеканала о наших делах.
Поговорим обязательно о газете, но прежде о том, как вы к этому пришли, кто вы, немножечко о вас. В одном из текстов вы написали: «Бояться надо не смерти, а пустой жизни». А насколько это близко вам по жизни? Насколько вы сталкивались с такими ситуациями пустоты и безысходности?
Ну, наверное, вот желание уйти от пустоты меня как раз повело из светской журналистики. Это было очень давно. Вот в журналистику церковную, когда еще такой церковной журналистики в России, можно сказать, не было. Дело в том, что я сам-то потомственный журналист. Для меня это профессия, скажем так, для меня что-то естественное, что это вообще... Отец у меня известный самарский, кубышский журналист, редактор был главной газеты нашей областной. Вот в свое время захватил он культуры. Учился я на журналиста в Ленинграде тогда, в Санкт-Петербургском университете. То есть это путь естественный совершенно, да. А вот продолжать эту линию светскую в журналистике мне не хотелось. И вот я поработал достаточно, и в общем достаточно успешно. Работал в Якутии, в Курске, работал в Самаре уже тогда, не в Куйбышеве, переименовали наш город. Вот. И вот так получилось, что я понял, что надо что-то другое, что-то настоящее, подлинное. И вот так получилось, что мы создали в Самаре одним из первых вообще в России. Не говорю первых, потому что это не так. Уже какие-то первые газеты все-таки появились. Вот. Но это одним из первых. Мы начали газету «Благовесть» для того, чтобы уйти от этой пустоты. И чтобы это было, чтобы жизнь была полная. Чтобы работа была полная. И надо сказать, что сейчас, спустя 30 лет, все-таки срок достаточно большой, чтобы говорить о том, ну, это уже целые лучшие годы жизни, будем так говорить. Что, в принципе, я не ошибся в выборе. Действительно, от этой пустоты ушел и пришел к тому, чему всегда хотел, к смыслу, к осмыслению и своей судьбы. И, в общем, как-то попытались мы влиять на ситуацию в стране, в ситуацию в нашем регионе, в Самаре. Ну, насколько это удалось, что-то удалось, безусловно.
Было ли это связано с вашим приходом к вере, или вы воцерковились раньше?
Это было почти одновременно, почти одновременно. То есть, как только я начал воцерковляться, так сразу Господь иногда дает авансы нам. Мы, конечно, ну, если взять меня в 91-м году, ну, разве я был достоин что-то там писать, кого-то учить? Ну, конечно, нет. Первые шаги делал в вере, самые первые. Но вот Господь так вот видит, он, видимо, сердца все-таки, а не нашу не готов. Да и когда вообще, так уж честно говоря, когда мы вообще готовы к чему на самом-то деле, понимаете, да? Была искренность, было желание, было упование на Бога, а все остальное как-то пришло... Ну, со временем, что ли, я не знаю. Наверное, так. Да, видимо, этот путь, мой духовный путь и мой журналистский путь, они друг друга подталкивали, то и шли всегда вместе. Наверное, так. Вместе все это происходило одновременно. И профессиональный рост, и духовный.
Если посмотреть назад, те цели, которые вы ставили перед собой, и как журналисты, и как общественные деятели, вы создали тогда же «Братство» в Самаре. Насколько удалось их достичь? И... как вот, глядя сейчас по прошествии 30 лет, вы оцениваете те свои амбиции?
Скажем так, с иронией, с легкой иронией над собой смотрю на себя прошлого, понимаете, да. Потому что действительно достойно умиления такого, ну, серьезно к своим планам и желаниям я не могу относиться с того времени. Ну, я был слишком наивен тогда, чтобы чего-то серьезно понимать. Но я вот обратил внимание на такую вещь. Господь нам дает и то, что мы просим, но дает тогда, не тогда, когда мы хотим, когда мы жаждем этого, а когда спадает страсть, когда это уже не так становится для нас важно, понимаете, дает тогда, когда мы готовы это воспринять с пользой, а не во вред. Я вот хотел быть писателем, например, понимаете, да, с юных лет, так сказать, ну, достаточно, ну, когда, вот. И ведь Господь мне это дал, я вот член Союза писателей. Когда мне это уже, собственно, стало, ну, не так уж важно, хотя я говорю, это хорошо, это правильно, так надо, и, наверное, и так, и это милость Божия ко мне, во-первых. Но я хочу сказать, что это пришло тогда, когда уже я нашел себя в жизни, когда что-то другое сделал, когда, главное, понял какую-то иерархию ценностей, что ли, наверное, когда я понял, что главное, что не главное, что в моей судьбе основное, а что, может быть, как-то вторичное. Наверное, так. А амбиции были, вот говоря об амбициях, мы не амбициями занимались. Наверное, потому так все в целом и удалось нам. Я говорю в целом, потому что много и не удалось, и очень тяжелый у нас путь. И если говорить о том, как мы живем, это не благостная будет картинка, это тяжелая жизнь. Мы живем в провинции, нам мало кто помогает, у нас тяжелая ситуация с деньгами, но вопросы решаются. Господь нас не оставляет. Газета выходит, выходит журнал прекрасный, он все лучше и лучше у нас. Журнал «Лампада», он выходит с 97-го года, у него тоже были свои юбилеи. Хороший журнал, я считаю. Вот. И газета «Благовесть» наша, она уже 30 лет. 30 лет она радует наших читателей. Хотелось бы, чтобы читателей было больше. Когда-то их и было больше. Когда-то у нас был тираж просто огромный. Сейчас все гораздо скромнее. Но есть реальные люди, которые не могут без «Благовести». Так что дело, в общем-то, не в амбициях. Наверное, они тоже по молодости были. А дело в служении. Вот когда человек хочет послужить, Господь дает такую возможность. Если он хочет послужить не себе, не своей гордыне. Хотя, наверное, это тоже присутствовало на каком-то этапе. Безусловно, мы же все люди. И кто же нас без греха-то, понимаете? Да. Вот. Поэтому что-то получалось, потому что мы хотели чего-то большего, чем просто вот свои амбиции удовлетворить. Действительно, в 91-м году, в 93-м году, извините, мы создали Братство православное, святитель Алексия, небесный покровитель нашего города. Интересно, что святитель Алексия, я вчера был у его мощей, конечно же, первым делом иду к своему начальнику духовному, понимаете, да, святитель Алексия, в Еловский собор. Он покровитель Москвы во многом, и нашего города, Самары тоже. Это связывает наши города как-то, вот, понимаете, да. Братство это имеет особую историю, очень интересную историю. Ее создало два святых человека. Ну, во-первых, оно объединяло людей с именем святителя Алексея, чудотворца московского. Вот. А во-вторых, подписал это братство, подписал указ о его создании и дал ему благословение первое. Митрополит Владимирский, будущий и киевский новомученик Владимир. Вот. А в те годы, далекие-далекие годы, 1891 года он у нас был на Самарской кафедре. И вот он был очень недолго, полтора года всего, но оставил себе очень добрую память. И вот одна из памятных дел, которые мы возродили, он успел создать это братство, благословить его, дал ему силу духовную. Как бы вот молитвенную помощь он нам продолжает оказывать. Митрополит Владимир Киевский, который возглавляет собор наших новомучеников, исповедников Церкви Русской. Вот он так вот в нашей судьбе как-то вот участвует. Вот. Первый святой – это святитель Алексей, а второй, которого мы почитаем, это митрополит Владимир Киевский, новомученик. Вот. Братство это мы возродили, мы его не создали. Создали его до нас, люди гораздо более нас достойные. Это был цвет тогдашней Самары. Это, в первую очередь, это Григорий Аксаков, губернатор нашей области Самарской в те годы. Это сын известного писателя Аксакова, вот, которого мы знаем по книги «Детские годы Багрова внуки», «Багрова внука» и другим книгам, это его сын. Вот, еще другие люди были. А мы это подхватили. Конечно же, в советские годы братство было распущено, уничтожено. Многие стали, приняли скорбный венец. Вот. Но мы это братство создали. По благословению нашего владыки Сергия, митрополита Самарского и Новокуйбышского, а тогда епископа еще Самарского и Сызранского в ту пору, в 93-м году, на Покров, это братство снова возродилось. По мере своих сил, конечно, не так, как это было до революции, но свое дело мы делаем. Когда-то мы начали паломничество, которое сейчас уже, так сказать, ну, это без этого нельзя представить даже жизнь себе, православных людей сегодня без паломничества. Хотя, конечно, пандемия там, ну, что-то изменила. Вот. А во-вторых, так сказать, мы построили вот эту часовню, вот вы видите ее на экране. Вот она красивая, является украшением нашего города. Она построена на том месте историческом, где святитель Алексий реально вот сошел на это место вот в нашем будущей Самаре и произнес свое известное пророчество, что на этом месте будет великий город, и город этот, в этом городе просияет благочестие, и никогда этот город не будет разорению подвержен. Что мы видим по истории нашей Самары? Она действительно богохранимый город. Никогда никакая война до него не докатилась. Так сказать, никогда. Всегда его беды все обходили стороной. Дай Бог только, чтобы мы были верны этому пророчеству, этому предсказанию, этому напутствию, и тогда у нас все будет хорошо. Неспроста, наверное, бывшие всякие работники, бывшие семинаристы, бывшие певцы церковных хоров, которые возглавляли тогда нашу в страну в час испытаний назначили Самару быть Куйбышев запасной столицей. Вот на этом месте, где это пророчество прозвучало, наше братство построило часовню. Я считаю, что это большая заслуга газеты нашей, наших читателей, потому что это копеечки, рубли, которые вот в это... Часовня небольшая, часовня не огромная. У нас сама есть столько много прекрасных, огромных, величественных храмов. А часовня довольно маленькая, но она на очень важном месте находится. И вот знаете, вот как молитва, как вот наша любовь к стилю Алексея меняет даже само пространство нашего города. Вот сейчас там построили памятник прекрасный стилю Алексею и преподобному Сергию Радонежскому рядом с часовней. Сама набережная переименована. Теперь это уже Алексеевская набережная на берегу Волги. А ничего этого не было. Нам говорили, что невозможно построить. Придумывали кучу причин, что там посыпется грунт. Ну, как всегда это бывает. Но вот был такой момент вот, во времени. Он никак, никак нигде не отмерен. Вот его видел только Господь и я. Вот понимаете, когда я вот с лопатой пришел на это место и сам своей рукой, вот просто вот немощный, поставил на этом месте крест. Крест довольно маленький, но я его поставил, вкопал, врыл. И вот с этого все началось. Потом дальше. Пришли люди нам на помощь, достойные, могущественные, так сказать, состоятельные, которые все подхватили это дело. Но всегда надо чего-то начинать как-то. Вот, понимаете, этот крестик, крест, я не буду называть его крестиком, хоть он и маленького размера, но он, у него была очень серьезная, интересная судьба. Я его когда врыл туда... Город это заметил. И через какое-то время этот крест вандалы сломали, сквернили и выкинули. А мы его нашли и опять поставили. Вот. И так все пошло. И теперь уже как бы ну, город наш без этой часовни не представим. А у нашего братства, у нашей редакции ну, за плечами настоящее хорошее, доброе дело.
Вы сказали о достойных людях, которые до революции участвовали в судьбе братства. Но я прочитал... И среди ваших родственников были очень достойные люди.
Я хочу сказать, что да, действительно, я сама уже в четвертом поколении. Может быть, это и немного для москвичей, которые имеют такую историю. А по самарским меркам, вот, ну, это достаточно много. Когда, вот, когда уже четвертый ты на этой земле, ну, это как-то придает чувство ответственности. Да, мой прадед был очень серьезным купцом. Вот, он был купцом первой гильдии, это один из самых богатых людей в Самаре. Сейчас у нас такая вот тенденция, на старых домах везде вот таблички. Везде таблички. Значит, вот дом такого-то купца, дом такой-то, вот таких-то дворян там фамильные. Но вот сейчас вот по Самаре гуляю, вот, понимаете, моя дочь вот, идет с своими подругами там, или с друзьями, говорит, вот посмотрите, это вот мой прапрадед вот, дом, вот это тоже, и вот это тоже, был такое, да. Я не буду говорить про благотворительность, я просто не знаю об этом, но человек, который много сделал добра для города, он фактически для Самары он сделал тоже много его, потому что он был хлеботорговец. Ну, а вот есть такой маленький городок в Оренбургской области Абдулино, который просто ему всем обязан. Дело в том, что Савелий Степанович Жоголев, мой прадед, он просто посадил там огромный сад. Огромный сад, огромный. Такой, что сам саженцы закупал, понимаете, сам привозил эти, сажал все, самые лучшие сорта. Вот. Из этого сада все началось. Началось из села Абдулино, стало городом, началась там хлебная торговля, пошли там строительство, и железную дорогу подвели. Вот так вот все устроилось. Недавно я познакомился у нас в храме, новый священник молодой, ну, его зовут отец Роман, очень хороший пастор, и он из Абдулино родом. Я говорю, вот ты вот знаешь, вот что-нибудь слышал? Он говорит, Жоголевка? Парк Жоголевка? Да я ж там вырос. Я ж там и в футбол играл, там и свидания назначали. Там единственное место, где я в городе, они зовут его Жоголевкой, понимаете, да. Ну, я не обижаюсь, это нормально, потому что вот память как может долго звучать, понимаете, да, это удивительно, конечно. То есть вот парк, Жоголевский парк, он там так и остался, вот, он, конечно, потерял весь свой блеск, как вот это все это бывает, но тем не менее, это место, где можно погулять, где можно радоваться красоте нашей, вот, ну, это дело, которое осталось в веках. Вот, ну, в веках не будем говорить, ну, скажем так, в столетии.
Ну, это удивительно, когда есть возможность
да,
проследить,
интересно, что там в школе изучают, сейчас там вот ко мне приезжала женщина-краевед, преподаватель одной из школ города Абдулино, она вот как-то этим занимается, детям рассказывает. Ну, в общем, интересно, даже мне интересно. Вот, представляете, к своему стыду, я прямой потомок Савелия Степановича Жоголева, ни разу не был в Абдулино. Только вот на поезде однажды проезжал мимо, из Сибири ехал, вылез на станции. И вот я говорю, где там вот Жоголевские мельницы? Мне показали, вон они. Я говорю, ну ладно, очень хорошо, спасибо. И сел в поезд и поехал в Самару. К сожалению, вот так.
Ваш отец, вы сказали, был профессиональным журналистом, да, известным, да, человеком. Что он вам дал с точки зрения профессии и человеческих качеств?
Я вот, знаете, что думаю? Вот, вот плохо, что священники, например, вот это такое действие. Вот это было до революции клановость. Постоянно у священника сын священник. А вот не только это плохо, это еще и хорошо. Понимаете, да? Человек, который в профессии потомственно, он в ней летает. Он в ней живет. Он ее не осваивает, потому что она как бы до него уже освоена. Он в ней творит, понимаете? И когда священник, например, в поколении третьем-четвертом, я считаю, что можно говорить что угодно, но скорее плюс, чем минус. И если уж говорить о плюсе, то плюс то ведь очень большой. Ну, у меня не так. Журналист – это не священник, и далеко не священник. Тут уж даже сравнивать нечего, понимаете? Да. Но, тем не менее, когда мы в профессии идем следом за кем-то, за своими предками, ну, это хорошо. Отец у меня был хорошим журналистом. Его Самара до сих пор помнит. Его статьи, моя дочь училась, ученица географии, она очень пожилая была. Она однажды мне сказала, что до сих пор помнит статью, вот, статью моего отца. И там даже повела ее слова. Я просто удивился этому, понимаете, как долго может жить вот такое слово, не какое-то там святое, не какое-то подвижническое, а просто человеческое слово, которое вот от сердца к сердцу идет. Отец мой пытался говорить в тяжелые годы, он был, его жизнь пришлась на советский период в основном. Вот, хотя он пришел к вере, вот, успел. Вот он как-то, вот, ну, по милости Божией, он стал православным человеком. Вот так скажу, понимаете. Это большая милость по отношению к нашему роду, ко всему. То есть, это вот, то есть он успел застать те годы, когда стать православным стало естественно. Ну, и тем более, когда сын уже вот встал на эту стезю. Вот. Отец был хорошим журналистом. Мне до него еще расти и расти.
Как вас приняли ваши родственники? Купцы, события 17-го года, и что вообще с ними произошло?
Это тяжелая история, как и всякая история, в ней много, так сказать, такого непонятного сейчас нам. Дело в том, что моя родня, они, это по отцовой линии, так сказать, да, они вместе с Колчаком уходили на восток. Они не хотели оставаться здесь. Вот. Они не хотели оставаться, дошли до границы. Вместе с, один из моих двоюродных дедов был начальником бронепоезда Колчака, понимаете? Я не говорю сейчас, хорошо это или плохо. Я говорю, что это было. Такая у нас история, понимаете, да? Вот. И вот они дошли до границы и решили, куда им идти. На восток, туда, в чужую языческий вот мир. Или вот возвращаться в Россию. Они сделали свой выбор, они вернулись в Россию. Они стали жить здесь, они никуда не уехали. Вот. И, может быть, за этот их мужественный выбор, потому что в основном понимали другое решение тогда, Господь их хранил. Вот. Кто-то из братьев моего деда попал на Соловки. Но это была большая семья. Все остальные, в общем, по милости Божией, я не знаю, как это объяснить, с такой родословной. Даже Савелий Степанович, вы представляете, какая судьба. Человек один из самых богатых людей Самары. Представляете, вот он, его назначили начальником советского элеватора. И он работал, вот считал там что-то такое, уже старенький был, так сказать, потом просто работал на элеваторе. Но это благой конец, это благая старость, это милость Божия. Когда такие мы знаем судьбы, ну, что тут рассказывать? Я написал книгу. Одна из самых больших моих, может быть, духовных дел, если можно себя хвалить, вот я хвалю вот здесь себя, по благословению нашего митрополита Сергия, в 1995 году он мне дал это благословение, причем письменное, и с этим благословением меня открыли архивы Федеральной службы безопасности. В те годы это было гораздо проще сделать. И написано, меня там поняли. Меня поняли, что я не какой-то 7-минутной конъюнктуры ищу, а по благословению нашего владыки занимаюсь вещами, которые будут важны всем нам. И предкам, и в будущем, и в настоящем. И я написал книгу «Новомученики и исповедники церкви русской». Вот по этим архивным делам ФСБ, по расстрельным священникам, духовенству, мирянам нашей церкви. Я считаю, что это... Когда-то владыка Сергий назвал эту книгу, она вышла в 96-м году, хотя писал в 95-м, он сказал, что это главное событие года. Я не думаю, что он был... Я думаю, что он был прав. Хотя в этот же году открывались церкви. Начиналась монастырская жизнь у нас в Самаре, понимаете. Духовный семинарий стал училищем. Но он назвал вот мою книгу, вот эту скромную, не очень большую, очень непритязательно изданную сейчас. Он назвал ее главным событием, потому что она действительно о главном. О том, как русский народ отстаивал свою веру. И как он страдал за это, понимаете, да. Книга сейчас выложена в интернете. У нее началась уже другая интернетная судьба, потому что там список огромный из 2000 пострадавших. которых находятся родственники. Ну, скажу так, чтобы не преувеличивать, каждый месяц я получаю письма. Каждый месяц, иногда чаще. Вот, от уже праправнуков, тех людей, которые потерпели за веру. Как могу, я им отвечаю, что я там, вот, это, у меня сохранились какие-то записи, там, карточки я завел. Это была серьезная, большая работа. Для меня, в ту пору еще молодого журналиста, она, конечно, неподъемная была. Но с Божьей помощью что-то удалось сделать. Эта книга, я думаю, она еще, она нас всех переживет, потому что она, ну, она действительно написана кровью мученической, что уж тут говорить, понимаете. Хотя, конечно, многое из того, что тогда писалось, ну, жизнь, она немножко несла корректив. Я написал, назвал свою книгу «Новые мученики и исповедники Самарского края». Но там реально канонизированных 6 или 7 человек. Остальные просто пострадали за Христа, но не канонизированы. Тогда нам казалось, в начале, в середине 90-х, что все они святые. Ну, наверное, это не совсем так. Вот, хотя, скажем так, если это технически выглядит как ошибка, то духовно, я не знаю, ошибка это или нет. Вот название такое, какое оно есть, вот, ну, может быть, так и надо было. По крайней мере, в те годы, когда многое было еще, нам самим было еще не ясно, понимаете.
Возвращаясь в те годы, как вы видели не столько развитие газет, а вообще общество российское, Самара, Самарской области, насколько оправдались ваши ожидания?
Ну, вот представьте себе, 91-й год, июнь, лето, в Самаре два храма, 1,5 миллиона населения. Огромный регион, всего в епархии 17 церквей. Все верующие, в принципе, по большому счету, церковные люди друг друга знали лично. То есть так вот, вот такой каток прошел по нашей земле. Это была очень маленькая община. Она была сплоченная, она была очень чистая, нравственная, духовно сильная, но это было очень на жизнь общества почти не оказывающее взаимного влияния. Духовное влияние, конечно, оказывали, безусловно. И вот что мы видим сейчас. Ну, Самара – церковный центр, ну, я не знаю, это великий город церковный. Люди, которые приезжают, вот отец Геннадий Беловолов, очень мой уважаемый священник, это директор музея на Кронштадтского в Кронштадте, приезжал в Самару, он назвал, вообще, говорит, это какая-то Византия у вас тут, Царьград. Что такое у вас тут? София, храм, патриарх недавно, святейший патриарх Кирилл 2 года назад осветил нам храм Святой Софии в центре нашего города, на Волге. Это уже просто крупнейший духовный центр. У нас в Тольятти Богословский институт, это имени Стиля Алексея, вот я на этом обращаю внимание, это замечательное учебное заведение высшее, которым может гордиться и столичные города. У нас духовная семинария одна из лучших. Ну, то есть, вот, понимаете, вот все это произошло не просто так. И какую-то свою роль, мне кажется, сыграл Благовесть. Не то, что вот внешнюю эту роль, скорее внутреннюю. Мы, ну, что такое журналист? Он не может менять жизнь. Она идет сама по себе. Но молитва, которую он подвигает людей, она меняет жизнь. И вот молитва вот этого числа верующих, наших читателей, когда-то это число доходило до очень больших цифр. Сейчас ситуация меняется. Сейчас газетный жанр вообще в духовно серьезном кризисе находится. Но, тем не менее, этот остаток верных вокруг Благовеста, он продолжает творить молитвы, ну, свои серьезные большие дела.
Как сейчас удается выживать? Где вы находите деньги? Как вам можно помочь? Как можно подписаться?
В каждом номере я прошу у наших читателей денег. Конечно, самое главное – это подписка. Подписка по всей России. На газету «Благовесть» можно подписаться человеку, где бы он ни жил, в любом регионе нашей Родины. В любом. На любом почтовом отделении. И «Благовесть», и «Лампада» – это общероссийские издания. И это не просто по названию так, но это действительно так. Потому что у нас есть реальные, настоящие читатели во всех регионах страны. Есть они в Москве, не очень много. Но это я объясняю тем, что потому что здесь свои очень сильные, прекрасные издания московские. Тут с ними трудно конкурировать. Сами понимаете, это Москва, это Москва. Но, тем не менее, везде есть читатели наши. И я обращаюсь к читателям в своих статьях. Прошу нам помочь. И люди оказывают нам помощь, и молитвенную помощь. Звучит молитва по соглашению. Уже года два мы, наверное, молимся о том, чтобы газету «Благовесть» Господь хранил и давал нам возможность творить. Потому что, когда был тираж у нас 25 тысяч, такое было, и это был не тираж какой-то надуманный. Можно же любой напечатать. Вот. Это были, за ним стояли реальные люди, мы, в общем-то, и работали спокойно, знали, что все хорошо. Сейчас у нас тираж в разы стал меньше, не хватает уже. Ну, вот Господь как-то дает через верных своих, через людей, которым не безразлична судьба печатного слова. Таких людей много, они такие же, как мы, неимущие, но в итоге газета выходит, вот, ну что, вот и в храмах продают ее, распространяют, и все, и в епархии. Мы работаем, а, как говорится, успех не от нас зависит. Мы должны делать свое дело. И пока мы его делаем, вот как-то все получается.
Спасибо огромное за этот разговор. Мы продолжим нашу беседу в следующей программе.
Спасибо. Спасибо.
И пусть весь мир ликует и поет,
распуженный пасхальным перезвоном, и слезы вдруг, как ручейки по склону, и тает в сердце многолетний лед. Так пусть весь мир ликует и поет.